Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В интернете продолжается кампания за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сын известного новосибирского православного активиста Юрия Задои Константин выписан из психиатрической больницы, куда его поместили по заявлению его отца. Депутат Европарламента от Литвы рассуждает о будущем Европы, России и Украины. Книга мемуаров Александра Генниса «Обратный адрес. Автопортрет». Об этих и других событиях и темах 5 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». В интернете продолжается кампания за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, предложившего не сравнивать зарплаты учителей и полицейских и посоветовавшего недовольным педагогам заняться бизнесом. Более 155 тысяч человек подписали обращение к российскому президенту Путину с требованием освободить Медведева от должности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока с петицией не ознакомился, но обязательно изучит ее характер. Кабинет министров должен возглавлять компетентный, образованный, радеющий за страну человек. Сейчас же мы видим обратную картину, говорится в тексте призыва об отставке Медведева. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Сбор подписей под петицией за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева продолжается. Не должен рекламное лицо компании Apple, спящий на открытии Олимпиады человек, советующий учителям как-то где-то подрабатывать, чтобы выжить, стоять во главе кабинета министров. Рыба гниет с головы. Может, отсюда эффективность работ министерств? Вопрошают авторы петиции. Не так давно Дмитрий Медведев пожелал всего хорошего и посоветовал держаться жителям аннексированного Крыма, которые жаловались на маленькие пенсии. Политолог Николай Петров считает, что, несмотря на набирающую силу петицию, никакой отставки Медведева в ближайшее время ожидать не стоит, потому что он прекрасно справляется со своей ролью при Владимире Путине.
Петиция – это странный немножко выплеск и отчасти может быть связано с избирательной кампанией, который Медведев возглавляет «Единую Россию», отчасти с общим раздражением вследствие тех странных заявлений, которые премьер-министр делал в последнее время. Но мне кажется, что ничего общего с каким-то реальным политическим процессом, в том числе и с перспективами отставки правительства и премьера, это не имеет. Другое дело, что выборы пройдут практически через месяц, и по результатам выборов вполне возможно ожидать каких-то изменений, в том числе и в правительстве, и не исключено, что со сменой премьера. Мне кажется, что, тем не менее, это, во-первых, естественно, политическое решение, а во-вторых, оно будет связано со стратегией, которую удастся или не удастся принять Кремлю. Пока правительство вполне справляется с теми обязанностями, которые у него есть, а именно поддерживать некий баланс сил между основными планами и решать какие-то мелкие текущие задачи. Как только будет принято решение о стратегическом направлении движения, неважно, в какую сторону это движение будет производиться, правительство должно выступать уже с элитной командой, с умелым менеджером по главе, каковым Дмитрий Анатольевич Медведев вряд ли может являться.
Если вдруг после выборов это правительство действительно будет отправлено в отставку, и там будет новый премьер, будет новое правительство, чем запомнится нам Дмитрий Анатольевич Медведев на посту премьер-министра, ну и вообще как человек, близкий к Владимиру Путину, кроме его вот там странных заявлений последнего времени?
Тем, что он в какой-то момент сознательно сделал выбор между там 140 миллионами граждан или 100 миллионами избирателей. И одним из избирателем он хранил верность и преданность Владимиру Владимировичу Путину. И он, наверное, был на некоторых позициях, не на позиции премьер-министра, хорошим менеджером, но это не означает, что у него получилось быть каким-то ярким и запоминающимся премьером. Другое дело, что и та роль, которую ему на этом посту была отведена и отведена сегодня, она исключает какие-то серьезные движения, формирование команды и так далее. Да, мне кажется, важно и характерно то, что когда только Дмитрий Анатольевич пришел к власти в 2008 году, у него не было команды, потому что он никогда ничего не возглавлял. И удивительно то, что и сегодня, спустя почти уже скоро будет 10 лет, говорить о том, что у него есть какая-то команда, мне кажется, не стоит.
Дмитрий Медведев человек из близкого окружения, из ближайшего окружения Владимира Путина, и наверняка даже после отставки с поста премьер-министра он не пропадет. Вот где он может пригодиться еще?
Ну, мне кажется, Дмитрий Анатольевич мог бы быть очень неплохим руководителем, скажем, всей системы судов и ответственным за проведение судебной реформы. И поэтому некоторые эксперты говорят, что посмотрите, как долго у нас сидят на постах председателя Конституционного и Верховного суда. Люди, они держат это место для Дмитрия Анатольевича. Да, посмотрите, что суды переехали все. Петербург. Мне кажется, что он вполне как бы хорош был бы на этой работе. Другое дело, что он не организатор, не менеджер. И в этом смысле его нынешняя позиция, она, с одной стороны, не позволяет ему раскрыться в полной мере, а с другой стороны, он на ней, наверное, не самый лучший премьер.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Авторы петиции об отставке Дмитрия Медведева полагают, что его высказывания об учителях и зарплатах оскорбляют педагогов. Но заслуженный учитель России, преподаватель лицея номер 1525 Воробьевы горы Евгения Абелюк считает эти слова обыкновенной глупостью и на премьер-министра не обижается.
Я внутри рассмеялась. Я видела эту петицию. Вообще, я часто подписываю всякие петиции, и поскольку очень часто потом есть обратная связь, и видно, чего достигли подписавшие петицию, я вижу, что в некоторых случаях действительно можно что-то такое сделать, петицию написав. Но в данном случае я петицию это не подписала, потому что мне это показалось, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, слова эти мне показались глупыми. Простите за такую характеристику. Но это очень смешно. Это смешно, но, конечно, если посмотреть с другой точки зрения, конечно, человек, занимающий такой пост, не имел права.
А вот чем руководствуются учителя, которые идут на эту работу, идут в школу, зная, в общем-то, о невысокой заработной плате?
Вы знаете, это очень творческая профессия. Я очень часто слышу не только от родителей, от людей, которые никакого отношения не имеют к школе, к образованию, но и от коллег, работающих с учителями, ну, например, читающими лекции учителям. Слышу такие, ну, немножко не то что пренебрежительные, но, во всяком случае, не особенно такие высокие отзывы. А вместе с тем я встречала чрезвычайно много интересных коллег, причем в самых разных местах. Мне приходилось читать лекции деревенским учителям. Я помню, в начале 90-х годов я приезжала в Кострому читать лекции, и съезжались люди из окрестных деревень, а зарплаты не платили тогда. И очень хорошо запомнил рассказ одной учительницы, которая жаловалась, что денег-то совсем не было, а надо было заплатить за автобусный билет 6 рублей. И она приехала. И я помню, я читала лекции, знаете, до хрипоты, вот пока голос не потеряла. Не столько часов, сколько должна была, а сколько могла. Потому что меня совершенно поразили эти люди.
Не будет ли нескромным с моей стороны задать вам уточняющий вопрос насчет, может быть, не вашей личной зарплаты, но зарплаты учителей, ну вот, в Москве, например. И в провинции, если вы знаете.
Я совершенно свободно могу говорить на эту тему. Я должна вам сказать, что меня очень часто удивляют те цифры, которые озвучиваются. Какие-то вот в Москве, во всяком случае. Если говорят о провинции, обычно называют очень невысокие цифры. Когда говорят о Москве, говорят о каких-то таких совершенно безумных.
Я слышала 50.
Я слышала выше тоже. Я получаю на руки 40 тысяч рублей, при том, что я заслуженный учитель, и, соответственно, я имею право на очень значительную надбавку заработной платы. У меня не очень высокая нагрузка, потому что я не справляюсь с высокой нагрузкой. И я знаю многих замечательных учителей, которые не берут высокую нагрузку, потому что они знают, чего это стоит. На самом деле это штучная ювелирная работа с детьми. И она, конечно, требует невысокой нагрузки, потому что это всегда серьезная подготовка, сколько бы ты лет ни работал. Я бы даже сказала, чем ты больше работаешь, тем ты больше сидишь.
Дети тоже знают о невысокой заработной плате у учителей. Вот эта тема как-то у вас в школе обсуждается. Дети могут позволить себе высказать какое-то пренебрежение в отношении учителей из-за того, что у них не слишком высокая зарплата? Или вас окружают только изумительные, воспитанные, замечательные дети?
Ну, меня окружают разные дети. Я работаю сейчас с детьми не только гуманитариями, но и детьми, которые занимаются занимаются в классах другого профиля, и среди них очень много детей, которые не стесняются мне показать, что литература им не нужна, и вообще, что тут я так стараюсь, им непонятно. Но я никогда такого презрения, во всяком случае, открытого, в смысле статуса учителя, оплаты его труда, не слышала. Хотя я думаю, что, конечно, когда ребенок выбирает свой путь, и в семье этот будущий путь обсуждается, вопрос обязательно возникает. И то, что в школе совершенно нет... Ну, так нельзя сказать, что совершенно нет молодых учителей. Есть молодые учителя, конечно. Но все-таки учительский состав, преподавательский все время устаревает. Это, конечно, очень показательная штука.
Это была учительница Московского лицея 1525 Воробьевы горы Евгения Абелюк. Очередной свой перл об учителях и их доходах Дмитрий Медведев произнес 2 августа, выступая на форуме «Территория смыслов» на Клязьме. На вопрос преподавателя Дагестанского университета о низких зарплатах молодых учителей и преподавателей он рекомендовал им стараться заработать еще что-то и намекнул, что есть много мест, где это можно сделать быстрее и лучше. При этом высокие заработки силовиков он объяснил опасностью профессии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сын известного новосибирского православного активиста Юрия Задои Константин на днях был выписан из психиатрической больницы номер 3 Новосибирска, где провел чуть меньше месяца. Туда 20-летнего юношу поместили на принудительное лечение по заявлению его отца. В больнице юноше, студенту 2 курса Новосибирского медицинского университета, поставили диагноз «острое полиморфное психическое расстройство без признаков шизофрении» и назначили нейролептики, сообщила прессе мать Константина Задои. Родственники молодого человека убеждены в его адекватности и в том, что принудительная госпитализация – результат конфликта с отцом на религиозной и политической почве. Подробности Константин Задоя рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Самочувствие хорошее, а выпустили потому, что я отозвал заявление адвокатов, жалобы, которые не писали. То есть мне сказали, чтобы я отзывал все жалобы, отказывался от апелляции, и тогда меня выпустят. В противном случае лечение продолжится и доза увеличится. То есть шантаж, грубо говоря.
А что там происходило? Вот вы попали в эту больницу, вам что-то объяснили, что-то с вами делали, какие-то лекарства давали?
Меня сразу определили в острое отделение. Я ссылался на статьи о госпитализации, но мне сказали, что я буду умничать в отделении в остром. Сначала мне угрожали, потом все-таки связали там уже в отделении. И сразу начали давать лекарства.
А вам объяснили, что это за лекарства?
Я спрашивал, мне не говорили. Инъекции, таблетки.
Вы сказали, что шантажировали вас. Кто эти люди? Это сотрудники больницы, врачи?
Да, врачи.
Могли бы объяснить, как так получилось, что вас госпитализировали? С чего все началось?
Вообще у нас долгий конфликт с отцом на религиозной теме, на политической. Вот в один из конфликтов он опять начал свои идеи продвигать религиозные, чтобы я пошел завтра туда-то на митинг такой-то. Я сказал, что мне уже надоело. Закрыл дверь, захлопнул сильно и стекло разбил. Таким образом. Он решил воспользоваться, вызвал санитаров. Санитары меня забрали. Я отказывался подписать согласие на лечение, на госпитализацию, поэтому был назначен суд. Было написано заключение врачей, абсолютно не соответствующее действительности, что я угрожал убийством людям, врачам. И основываясь на этой комиссии, суд принял решение меня госпитализировать и лечить.
Расскажите, пожалуйста, в чем у вас конфликт с отцом? По каким вопросам вы не сходитесь?
В основном конфликт на религиозной почве. Вечное суждение насчет того, что я смотрю, слушаю, вот, даже вот «Свободу», «Радио» и так далее, оппозиционных политиков. Он мне говорит, сделай потише, не слушай это, выключи. В части религиозной, то есть не покупай продукты во время поста, заставляет поститься, опять же, ходить, упрашивает меня в монастырь сходить, в церковь. Диалог он не может вести. Я пытался беседовать, говорить, что это мое право смотреть, ходить куда-либо или не ходить. Он слышит только себя, и поэтому я рукой махнул, старался не говорить особенно. Но так как он наседал постоянно с этими темами, то приходилось вступать в конфликт порой.
Но вот эта ситуация все-таки из ряда вон получается. Вот как вы объясняете, почему это все произошло?
Ну, он считает, что вот я помешался на каких-то идеях своих и неадекватно себя веду, что он только лишь один адекватный человек. И сигнал, что я захлопнул дверь резко и разбил стекло. Окончательно утвердил его в правоте.
Но вы живете сейчас вместе с ним?
Нет, конечно, я переехал. Вступил в медицинский, когда переехал к нему жить, чтобы учиться спокойно, не в общаге. И вот с этого момента, с 2014 года, начались конфликты нарастающие.
Но вы сейчас можете что-то предпринять? Вот я так понимаю, обжаловать все эти решения вы не будете, а какие-то есть другие?
Да, конечно. Я же написал заявление в районный суд о признании недействительным их отказов от жалоб, потому что не были разъяснены права, правы последствия в больнице и так далее.
Есть мнение, что сейчас все чаще возвращается вот этот вот опыт советской карательной психиатрии. Вот как вы считаете, вы тоже стали жертвой такой истории или это именно все-таки бытовой конфликт?
Я так считаю, абсолютно. Абсолютно согласен, потому что я также наблюдал людей, которые были со мной и в одном, и в другом отделении. И их рассказы меня утвердили в этом. Также то, что комиссия врачей написала абсолютную ложь обо мне, про угрозы и так далее. Это также, я считаю, доказательство того, что карательная психиатрия никуда не входила.
А что эти люди рассказывали? Какие истории?
Один мужчина мне рассказал, что он писал жалобы в полицию, соседей. Не помню, по какому поводу, но соседи против него в итоге написали жалобу общую. Все, его забрали в психиатрическую клинику. Диагноз он тоже не знает. Лекарства, какие ему дают, тоже не в курсе.
Я разговаривала с людьми, которые тоже попадали принудительно в такие заведения, и многие сравнивают, что это похоже на тюрьму. У вас тоже такие ощущения?
Да, конечно. Я так и сказал в комментарии к одному из порталов у нас. То есть люди сидят за решетками, к ним применяют физическую силу довольно часто. Каждый день я практически это видел. Санитары, врачи не обращают никакого внимания на пациента. То есть это да, это не больница, это скорее какая-то колония. Поселение изолированных людей.
Если возможно, да, могли бы описать, как ваш день проходил там? С чего начиналось утро? Что вам разрешали, что не разрешали?
Сначала, перед тем, как пресса дала огласку этой ситуации, я содержался в общем отделении. И там распорядок дня был очень просто. То есть завтрак, обед, ужин и процедура. Никаких прогулок, ни библиотеки, ничего. Просто палата и все. Потом меня перевели в общее отделение. Там, собственно, кроме наличия библиотеки, никаких различий не было. Ну, и их выпускали иногда на улицу.
А как-то общаться с близкими можно было? Позвонить, какое-то свидание давали?
В общем отделении запрещены были телефоны, но в часы посещения приходить можно было. Дело в том, что иногда из-за действия препаратов я не мог физически встретиться ни с адвокатом, ни с родственниками, хотя они приходили.
Константин, расскажите, пожалуйста, еще в целом о себе, чем вы занимаетесь? Ну вот я так понимаю, вы студент. Участвуете ли в каких-то там политических акциях, ходите ли на митинги, вообще чем интересуетесь?
Ну да, я студент, вступил на бюджет 2 года назад. Также разряд у меня спортивный имеется. На акции, митинги я хожу, да. Вот как раз хотел бы на митинг попасть, думаю. Может быть, выпустят, который был в Новосибирске, против пакета яровой. То есть, да, я не против ходить на митинги, считаю это правильным занятием.
Соответственно, какие у вас сейчас планы? Вы уехали от отца, с кем вы сейчас живете, и что будете делать помимо обжалования?
Ну, я с сестрой теперь живу, у нас я на квартире. Планы... Учеба занимается в основное время. Ну, конечно, следить за акциями в городе и в стране. Ну, в общем-то, и все.
Это было мнение самого Константина Задои. Еще раз напомню, что отец Константина, Юрий Задоя, известный в Новосибирске православный активист. С 2012 года он является координатором Новосибирского отделения православного политического военно-патриотического движения «Народный собор». Он известен своей борьбой с «незаконной рекламой» в кавычках в Новосибирске, жалобами на группу «Пусси Райот» и «Ленинград», пикетами и митингами против оперы «Тангейзер». В июне по жалобе Задои к реальному сроку в колонии приговорили бердского активиста Максима Кармелицкого за пост в социальной сети ВКонтакте, который Задоя счел оскорбительным. Православный активист неоднократно требовал от мэра Новосибирска запретить традиционное первомайское абсурдистское шествие – монстрацию – и привлечь к ответственности ее идеолога Артема Лоскутова. В интервью «Радио Свобода» Артем Лоскутов рассказал подробнее о роли Задои-старшего в общественной жизни Новосибирска.
Про Задою я узнал в 2012 году, поскольку он написал на меня жалобы то ли в прокуратуру, то ли еще, что были возбуждены административные дела. Волна такая, как бы, успеха, она примерно развивалась параллельно волне успеха посирает. Группа развивалась за счет гонений, да, там, каких-то православных активистов и церкви. Параллельно всем этим событиям в 2012 развивались и вот такие вот активисты разные. Это НТО, где-то вот такое задание. Его деятельность, он оперативно реагирует на любой повод, по которому он может написать жалобу. Это может быть как-либо связано с законом об оскорблении религиозных чувств. Это может быть как-то связано с тем, где есть место поговорить об общественной морали, которую он берется защищать. В связи с тем, что его сын попал в психушку, мне писала его подруга. Она писала, что приехали санитары, мы не знаем, что делать, нужно это как-то передавать огласке. Сейчас происходит суд, вот сейчас вот-вот его там принудительно поместят в госпиталь психиатрический. Из-за этого кое-что стало известно про его семью, потому что и мама мальчика рассказывала там какие-то детали. То есть они с 3 лет живут отдельно, с 3 лет детей там. То есть мать забрала детей, потому что там произошел какой-то вот эпизод, на него напали на Задоя, что-то там ударили по голове, и он в какой-то момент решил, что ему нужно жизнь теперь посвятить Богу, там какие-то вещи продал в церковь, там еще что-то там пожертвовал. Конфликт из-за его чрезмерного увлечения религией, он внутри семьи произошел уже очень сильно давно. Дети, они жили там с мамой, сейчас приехали в Новосибирск, поступили в ВУЗ, происходили какие-то бытовые конфликты, которые кончились тем, что Задоя свои методы, которыми он борется в общественном поле, да, он их и в семье применил, вызвал милицию, написал жалобу, что сын хотел его убить, якобы, что он нуждается в лечении психиатрическом, поскольку якобы выкалывал иконам глаза, и подруга этого мальчика все отрицает, говорит, все это выдумано, вот все это бред, но тем не менее парня закрыли на месяц, хорошо, что он сейчас вышел, потому что эта история могла затянуться очень надолго.
Ну что вы думаете, это просто вот такого рода, ну, бытовой, да, конфликт, или это все-таки еще один случай, подтверждающий, что сейчас вот этот советский опыт карательной психиатрии, он возвращается, и все чаще и чаще мы видим такие случаи.
Это никуда не девалась, эта история про психиатрию, да, просто она не была как бы на поверхности, она не была очень на виду. Все эти истории, они так или иначе происходят, просто по каким-то статьям, про которые мы не очень следим, там общество, да, не очень следит. Вот здесь просто вышла такая история, что человек за местный сын посадил. Все эти клиники не сегодня появились, продолжали действовать с советских времен. Кто-то туда попадал, просто это не очень никого не интересовало. Другое дело, что есть странная общественная ниша, которую заняли вот такого рода активисты, так называемые, православные, статус которых не очень понятен. То есть то ли они представляют церковь, я не знаю, как люди внутри церкви относятся к тому, что их представляют такие люди. На удивление, в Новосибирске с Задоей там власть как-то считалась до момента, когда он стал саму власть критиковать. Раньше ему все довольно сходило с рук. Все его жалобы имели зеленый свет. Считалось, что вроде как он какой-то вот человек, который дружит там с полицией, дружит с церковью, прокуратурами, там какие-то у него плотные взаимодействия. Ну, этой весной он на своих общественных воззваниях задел впервые мэра, губернатора. Он их тоже обвинил в каких-то темных делах, да, сказал, что они тоже там, может, в чем-то виноваты и должны быть в отставку. Вот, и этот момент какой-то такой, что-то щелкнуло. Я понял, что сейчас Задоя перебрал, сейчас у него у самого, наверное, начнутся какие-то проблемы. Вот тогда его стали исключать из Народного собора, говорить, что он, в общем, много себя берет. До этого момента он несколько лет такой вот, как будто бы, как епископ какой-то или что-то такое, да, то есть человек вот занял себе такую общественную роль. Он на самом деле, наверное, такой увлеченный, фанатичный, на самом деле во все это верит, то есть скорее не Милонов такой, который, да, немножко придуривается и поясничает, да, а на самом деле, если последить за его какими-то мимикой, там, эмоциями, во всем, чем он занимается, он твердо уверен. Ему, наверное, кажется, что он действительно вот себе, не знаю, там, дорогу в рай прокладывает с этой борьбой священной. Напомню, первое его появление вообще в СМИ было борьбой с Бугарком. Он написал заявление, что на рекламе магазина интимных товаров на одежде у мужской фигурки возвышается такой бугорок. Вот этот бугорок необходимо убрать, поскольку он пошел, поскольку дети видят и развращаются. Это была первая его победа, кажется. Не помню, чем кончилось. Убрали ли бугорок. Вот. Но зато с тех пор присутствует у нас в жизни как человек, который следит за моралью.
Получается, то, что он, ну, вот сделал сыном, да, написал это заявление, это вписывается, скажем так, в линию его поведения, то, как он видит мир.
Да, то есть он в нем увидел какого-то врага, там, идеологического оппонента, несмотря на то, что этот же человек нам рассказывает про какие-то семейные ценности. То есть мы долго было непонятно, что за человек нам вещает про семейные ценности, про то, что нужно там бороться с западной культурой, которая семейные ценности уничтожает. Как выясняется, семьи-то у самого у него и нет. Свою семью он потерял. И жена от него ушла, и вместе с детьми, и детей он теперь одного ребенка, он сдает в психушку после попыток прожить вместе год или два. У человека явно какие-то вытеснения происходят своих комплексов, своих каких-то потерь через такую общественную деятельность. То есть, к сожалению, получается, что когда человек свои личные персональные проблемы не смог решить, не смог с ними справиться, он берется за общественные. Это все несчастный человек.
С Артемом Лоскутовым, а также с Константином Задой беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Художник Вадим Кругликов родился в Советском Союзе и начинал свой путь на ниве современного искусства в 80-е годы в Крыму, в Ялте. Но именно возвращение полуострова в состав России стало для него последней каплей в отношениях с родиной. С недавних пор Кругликов перебрался на постоянное место жительства в Израиль. В последние годы Вадим Кругликов участвовал не только в столичной арт-жизни, но и во многих акциях гражданского протеста. Публично высказывался в поддержку «Пусси Райот», участвовал в организации выставки памяти Бориса Немцова. О том, почему аннексия Крыма подтолкнула художника к эмиграции, Вадим Кругликов рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Почему вы приняли решение покинуть Россию?
Вы совершенно правильно сказали, что я принял решение покинуть Россию, а не приехать в Израиль, потому что я уезжал из России, а не в Израиль. Разные вещи. Немножко причина предельно простая. Жить стало совершенно тошно, мерзостно. Просто невозможно. Если до, Крыма это как-то еще было тошно, но возможно, зажав нос, то тут весь этот крымский эпизод, он показал, что, в общем, может произойти все, что угодно, поскольку это поступок настолько иного порядка, чем те, которые были до этого, я имею в виду поступки власти, что он, в общем, свидетельствует о том, что эта власть готова, совершать любые уже поступки, что там ее вообще ничего не сдерживает. Если раньше была надежда на то, что существует для нее такая категория все-таки важная, как общественное мнение на Западе, мнение всяких лидеров западных, то тут эта история показала, что ничего не существует и произойти может еще что угодно. Кроме того, эта история продемонстрировала, опять же, оставалась слабая надежда, что власть плохая, а народ, так себе, как-то так еще, терпим. То эта история продемонстрировала, что, в общем-то, у них симфония, оказывается, у них радостный союз власти с народом, что у них все замечательно, что у них одни цели, они рады друг другу, они сработались как-то так, сжились. В общем, им хорошо. И от этого стало совсем противно уже. В общем, от этого я и уехал от всего.
Ваше решение уехать, оно созрело именно в 2014 году, то есть сразу после того, как начался весь Крым наш, то, что называется, или все-таки постепенно это нарастало, то есть были еще какие-то капли, которые падали в эту чашу?
Там не капли, там ведра падали. Практически любое движение наших законодателей и власти, оно капает, на то, что нужно уезжать. Потому что все это мерзость, тупость, подлость и прочее, прочее. Все эти пакеты Яровой, какие-то еще законы безумные, кретинские и прочее, прочее. Все эти инициативы, это все пакость и мерзость. Но, в принципе, конечно, в 2014 году, когда я только-только из новостей узнал, что какие-то непонятные люди появились в Верховном Совете Крыма, в общем, было понятно, чьи это люди. И в тот день я понял, что все, теперь уже совершенно жизнь стала другой, потому что раньше таких пакостей все-таки себе власть не позволяла. Уже совсем запредельных пакостей. Я в тот день, я помню, напился страшным образом. И в этом пьяном чуду, угаре, взлете и падении, я и понял, собственно говоря, что надо сваливать. Другое дело, куда? У нас были разные попытки, в какие-то другие страны, такие слабые попытки, которые заканчивались обычно покупкой самоучителя на языке этой страны и изучением этой страны в интернете. Но в конце концов все закончилось тем, что мы поехали туда, где нас берут, а эта страна только одна. Я наполовину еврей, а не наполовину, француз. Поэтому пришлось ехать сюда, а не, допустим, во Францию или в Таиланд, потому что я наполовину не таиландец.
Как-то ощущаете вы акклиматизацию в широком смысле? Сложно ли дается вот процесс адаптации к новым реалиям?
Ну, тут акклиматизация происходит, конечно, и в узком, и в широком смысле, это безусловно. Мы приехали очень хорошо, нам повезло, мы, в общем, долго над этим работали и приехали в самое жаркое время. Нам это удалось, мы счастливы. В общем, здесь жарко, это действительно так. Не жутко жарко, я южнее никогда еще не был, не знаю, как там у них в Нигерии, но вот здесь хорошо, это устойчивый, крепкий жар. Камеры летают, что, в общем, создает некоторую возможность безболезненного перехода от одного климата к другому, потому что комаров я помню еще по России. Что касается всякой вот новизны культурных кодов, менталитета и прочего, то тут, конечно, совершенно другая страна. Хотя наших людей здесь достаточно много, но тем не менее, как бы вот страну они не формируют в массе своей, они оказывают какое-то влияние на это дело, но в принципе это, конечно, страна восточная. Прежде всего, что бросается здесь в глаза, это деревья. Вот найти нормальное дерево с нормальными листьями здесь сложно. Листья у деревьев такие, знаете, им можно либо убить кого-нибудь, потому что оно величиной с квадратный метр. Лакированное такое крепкое, крепкий лист. Либо оно размером с полшекеля. Маленькая такая монетка. А вот чтобы это такой вот нормальный, вот знаете, овальный, вытянутый с остреньким кончиком листик, этого мало. Вот. Еще тут листья похожи на какие-то сабли, допустим, иногда. Или на сердце чьё-нибудь. В общем, кошмар. Местное население отличается повышенным спокойствием. Здесь никто никуда не торопится. Потом здесь, если написано, что какое-то предприятие или организация работает в шаббат до часу, это не надо приходить туда полпервого. Потому что на самом деле эта организация работает до 11. Ну вот такие вот вещи. Это чистый Восток. Нас об этом предупреждали. И я надеюсь, мы к этому привыкли. Другие вещи. Здесь не плюются на пол, ты не спотыкаешься о вот эти вот комки жвачки выплюнутые, что очень важно, я думаю, для любого человека на земле. Предельная доброжелательность. Это может быть назойливо иногда, чудовищно, по-небратски, фамильярно. Тебя могут трогать при этом, там, куда-то направлять твою голову, там, поворачивать, там, вот туда надо идти. Но, в принципе, доброжелательность, конечно, повышенная. Вот той фантастической агрессии, агрессивности, от которой я тоже уезжал из России, которая проявляется в любом практически контакте с населением на улице, в метро, в магазине и так далее, здесь этого нету вообще в принципе. Человек может стоять и собирать купленный товар в пакетике, раскладывать 5 минут за кассой. Никто туда, значит, просунуться уже не может. Все стоят и ждут. Меня это бесит, конечно. В Москве другой ритм. Стоять, ждать, пока человек соизволит собрать свои покупки, это невозможно. Я устраивал скандалы по этому поводу в Москве. Здесь я их не устраиваю, потому что понимаю, что вот такой общественный договор, понимаете? Вот если, скажем, в Москве вот такие случаи жлобства, я в широком смысле говорю, вот бытового жлобства, когда поставлена машина где угодно, когда человек стоит на дороге, когда он стоит в метро, там, где нужно не стоять и ходить там и так далее. Там это всегда как-то, как правило, идеологизировано. Это видно, что для человека это компенсация вот в таких поступках асоциальных. То есть на него давит весь социум вместе с властью, и он таким образом самоутверждается, а вот вам, козлам. То есть здесь это общественный договор. Мы вот так вот себя ведем, и всякому позволено так себя вести, потому что у нас тут жара, расслабленность, и вообще мы люди восточные, мы никуда не торопимся.
Есть, наверное, вещи, с которыми вам было жалко расставаться?
Ну, безусловно. Ну, прежде всего, конечно, это друзья, хорошие знакомые, это прежде всего. Потом, конечно, очень трудно. Я пока еще это не прочувствовал, но так вот по некоторым как бы признакам вижу, что, да, собственно говоря, мне об этом и рассказывали, что, скажем, арт-жизнь здесь, конечно, не имеет такой масштаб, такой накал и так далее, как в Москве. Все-таки Москва – это один из центров мировых, никуда не денешь, а здесь все достаточно, в общем, провинциально. Я вот побывал тут на одном вернисаже и понял, что, в общем, это, конечно, не уровень Москвы. То есть тут нету таких вещей, как там, я не знаю, Винзавод, Чартплей. С этим беда. Но, в конце концов, это не самое страшное, что может быть. Потому что я уже чувствую вот перемены в своей душе. Мне перестало быть тошно. вот эта сартровская тошнота, она, в общем, исчезла. Я хожу по улицам, где ходят пешеходы, да, вот они доброжелательные, не агрессивные. У них в голове может быть огромное количество мыслей, которые отличаются от моих мыслей, но это не подонские мысли. Они не стыдные для меня. Когда начинается какой-то разговор, иногда там я слышу на улице в России, там что-то русские там зажимают, нас, это Америка, дрянь. В общем, вот эта вся дикая смесь православия, посткоммунизма или коммунизма, весь вот этот вот имперский бред там и так далее, что про какую-то российскую духовность. В общем, все вот эти вот идеологические штампы, которые издает власть и с радостью принимает население, здесь этого нет. Здесь как-то все человечно и нормально. И даже на улице. Хотя я языка не понимаю, но я не думаю, что они ходят и говорят о том, что Израиль превыше всего, и кругом одни скоты и подонки, мы одни, мы вообще центр мира.
Так думает художник Вадим Кругликов. Беседовала с ним, напомню, моя коллега Светлана Павлова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Лайма Адрикене, известный в Литве политик, несколько раз, впервые в 2004 году, избиравшаяся депутатом Европарламента. Недавно она вновь заняла это кресло. По ее словам, главный законодательный орган Европейского Союза за последние несколько лет довольно сильно изменился, и не во всем в лучшую сторону. Своими наблюдениями она поделилась с моим знакомым, вильнюсским журналистом Валентинасом Митте.
После короткого перерыва вы вернулись в Европарламент. Какие перемены вы замечаете?
Самая, я думаю, важная, отличительная черта этого парламента, что в нем гораздо больше депутатов, которые представляют радикальные политические силы в разных странах, членах Евросоюза. Второе – это то, что гораздо увеличивается число евроскептиков. Хотя они называют себя европрагматиками или еврореалистами, но по своей сути они евроскептики. И уменьшились те фракции политические, одна из тех, которую я представляю, которые из года в год работали для большей интеграции, в сторону большей интеграции Евросоюза.
Как на обстановку в парламенте повлиял Брексит?
Знаете, нету победителей. Наверное, кое-кому казалось, что если та сторона, которая агитировала за выход Великобритании из Евросоюза, получила большинство голосов и будет праздновать победу, то победителей нету. Некому надеть этот венок победителя. Англичане, британцы, шотландцы, те, которые со мной работают в Европарламенте, и одна, и вторая сторона не ожидали такого результата. А мы, остальные, те, которые представляем другие страны, мы просто думаем о том, как выйти из этого положения. Потому что Brexit влияет не только на Великобританию и не только на Евросоюз. Он влияет на наши отношения с третьими странами, со всем миром. И самый такой выразительный, я думаю, пример – это наши переговоры. Евросоюз ведет уже 3,5 года переговоры с США о свободной торговле. И была надежда, что мы закончим эти переговоры до конца года. Это особенно важный документ и решение, которого мы ждали, но теперь он невозможен. И причина этому – Brexit.
Какие настроения в парламенте насчет России, насчет теперешней России и теперешнего режима в Кремле?
Настроения самые разные, и этому не надо удивляться, потому что мы разные, мы представляем разные страны. Мы с разным опытом приехали в Европарламент, мы представляем разные политические силы, и, к сожалению, у нас, видимо, и разные ценности. Поэтому я в теперешнем, сегодняшнем парламенте вижу то, что я не видела раньше. Скажем, когда мой коллега европарламентарий мечется по Европарламентам с майкой с надписью «Путин», выражая таким образом поддержку Путину. Или один мой коллега, теперь уже бывший председатель политической партии, говорит о том, что Путин его кумир, что Путин его идеал. Это тот человек, на которого нужно смотреть и брать и пример. Другая мадам, тоже моя коллега, говорит о том, что Путин выдающийся политик, который сумел поставить Россию, как Гитлер когда-то говорил, что «Deutschland über alles». Вот Россия выше всех, впереди всех. Все это, конечно, бред.
Много говорят о нарастающей агрессивности России. По вашему мнению, это позирование Кремля или режим Путина серьезно готов перейти к конкретным мерам в политике, к конкретным военным действиям и так дальше?
Мы этого не знаем. Но в такой ситуации, я думаю, что самый разумный подход – это быть готовым к любой ситуации. И поэтому то, что происходило в Варшаве, саммит НАТО, всего несколько недель тому назад, когда было принято решение о военных единицах, которые будут дислоцированы в Латвии, Эстонии, Литве и в Польше. И также другие меры коллективной безопасности, которые были обсуждены и решения приняты. И сама подготовка Литвы к самой плохой ситуации возможной. Пускай кто-то скажет теоретически – только возможной. Но мы должны быть к этому готовы. Иначе когда-нибудь можно пожалеть, что меры не были приняты. Тем более, что история нас этому уже не раз учила. И я надеюсь, что мы уроки выучили.
О каких исторических уроках вы говорите? Что вы имеете в виду?
Я говорю не только о нашей истории, о истории Литвы, о том, что произошло в 40-м году. Но я говорю о совсем свежих происшествиях, о том, что происходило год тому назад, два года тому назад. Я говорю о оккупации части Украины, оккупации Крыма. Я говорю о агрессии России против Грузии. И многие так говорили, это невозможно в 21 веке. Оказалось, это возможно. Но самое страшное – это то, как на это отреагировало мировое сообщество, как на происшедший факт. И те меры, которые были приняты против, чтобы уже бороться с последствиями этого, мне кажутся недостаточными. И я, работая в Европейском парламенте, в Комитете по иностранным делам, всегда хочу, чтобы об этом говорилось, и чтобы мы принимали документы, чтобы этому уделялось гораздо больше внимания.
Вы коснулись Украины. Как вы оцениваете ситуацию на Украине сейчас и какие возможности у этой страны стать полноценным членом европейского сообщества?
Оценивая геополитическую, геостратегическую ситуацию Украины, ее место и величину этой страны, конечно, в интересах Литвы, по-моему, в интересах Евросоюза, чтобы Украина стала членом семьи. Не соседом, не партнером, а членом семьи Евросоюза. Но я должна сказать и другое. Я поехала в Украину, когда уже и шли военные действия. И поехала с гуманитарной миссией. Я знала, что много беженцев, которые оставили свои дома и прибежали в Киев или в другие города и местности недалеко от Киева, без ничего, с малыми детьми, со старыми родителями. И я поехала, чтобы узнать, какая помощь нужна и как этим людям помочь. И что меня удивило, что в министерствах я видела генералов в парадной форме. Я не видела ни одного генерала в полевой форме. И первый вопрос, который встает, это страна, которая воюет. Второе, мой коллега, который был со мной, он из Западной Европы, он у меня спрашивал: «Лайма, ты куда меня привезла?» Потому что автомобили, которые мы видели вокруг Верховной Рады, которые стояли возле министерств, это были Porsche-автомобили, которых не так уж часто, которые видны в бельгийской столице, где я работаю каждую неделю. И вот это несопоставимо. Поэтому первый вывод, который я должна сказать, и я думаю, что это дело чести украинцев. С коррупцией нужно покончить. Такого не может быть, когда 1,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, 1,5 миллиона беженцев. Мы должны говорить о гуманитарном кризисе, а в то же время многие в Киеве живут совсем другой жизнью и совсем другими заботами.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучало мнение депутата Европарламента от Литвы Лаймы Адрикене, с которой побеседовал журналист Валентинас Мите. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В московском издательстве «Аст» вышла книга мемуаров Александра Генниса «Обратный адрес. Автопортрет». Александр Геннис, уже более 3 десятилетий сотрудничающий с «Радио Свобода», вырос в Риге. В конце 70-х годов уехал в эмиграцию в Соединенные Штаты. Литературную известность получил после того, как в 80-е годы в свет вышли книги «Родная речь», «60-е. Мир советского человека», «Русская кухня в изгнании», написанные Геннисом в соавторстве с Петром Вайлем. Геннис – автор 15 написанных в разных жанрах нон-фикшн сборников эссе, культурологических очерков и путевых заметок, в их числе «Вавилонская башня», «Трикотаж», «Довлатов и окрестности», филологический роман, «Уроки чтения», «Камасутра книжника». В интервью моему коллеге Андрею Шарому Александр Геннис объясняет, почему и как он писал книгу воспоминаний, делится размышлениями о сути литературного творчества и подробностями своей писательской биографии.
Я пишу для того, чтобы узнать то, чего я не знаю. Я понимаю, что это звучит таким парадоксом, но на самом деле святая правда. Писание – это способ познания, и я пишу для того, чтобы узнать то, чего я не знаю о какой-либо книге, о какой-либо стране, о какой-либо еде. Но в данном случае о себе. Поскольку человек может себя познать только со стороны, то в основном это рассказ не о себе, а о чужих людях. Потому что о других людях. Говоря о других, я пытаюсь понять себя. Все люди, которые попали в эту книгу, они все чему-то меня научили. Одни научили хорошему, другие плохому. И все смешному. Например, Довлатов меня научил своей книгой «Чемодан», как одевать героя. Точно как человека-невидимку. Его не видно. Поэтому на него надевают одежду, только тогда он становится видимым. И так вот Довлатов надевает на себя разные вещи из чемодана, и, наконец, он становится видимым читателем. На меня этот пример, надо сказать, очень подействовал остро. И эта книга – попытка представить себя через других. Но я знаю, чем эта книга отличается от других, тем, что в ней нет цитат. В этом отношении эта книжка чрезвычайно искренняя, и она о людях, а не о книгах. Для меня это скорее необычно.
Я слышал разное от разных писателей о смысле творчества. Один из критериев – для себя человек пишет или для других? Вы пишете для себя или для других?
Никакой двоичности не существует. Что значит «для себя»? Конечно, я пишу для себя. Я все пишу для себя, потому что, как я уже сказал, я пишу, чтобы узнать то, чего я не знаю. Почему для других? Потому что я хочу, чтобы моя книга понравилась. Кому понравилась? Я не знаю. Я не знаю. Вам. Всем людям, которые мне дороги и близки. И я очень не безразличен к читателям. Знаете, это такая аристократическая позиция, что пишу для себя, печатаю для денег. Это Пушкин так мог считать. Но это же он же Пушкин. А мы все гораздо проще. Да, я пишу для себя, но я хочу, чтобы то, что я пишу, понравилось. Особенно вызвало улыбку, потому что улыбку выжать гораздо труднее, чем слезу.
По тому, что написано в вашей книге, вы работали над ней 2 или даже 3 года. Там стоят даты 2014-2016 год. Это вообще долго для вас?
Все книги писались по-разному, потому что все написаны в разных жанрах. Эта книга писалась, да, она действительно писалась где-то 2,5 года. Это не долго и не коротко, это столько, сколько надо, потому что у книги есть свое дыхание. В какой-то момент я написал 2 части и страшно испугался, потому что книга кончается. А вы понимаете, что когда ты начал писать книгу, вошел в нее в середине, и вдруг ты понимаешь, что скоро конец, это очень такое трагическое переживание. Я, например, расстаюсь с книгой со слезами, потому что «а где я возьму другую?» Это ужасно просто. Но где-то надо поставить конец, потому что книга существует в своем размере. Она не может быть бесконечно долгой. Это тоже может угробить книгу, если ты не можешь с ней расстаться. Нужно вовремя перерезать пуповину.
Как вы решали вот какие сложные моральные вопросы? Где границы откровенности в книге, посвященной самому себе? О чем вы умолчали? О чем, о ком нельзя писать в книге, которую я так по-советски назову, еще и относящейся к жанру исповедальной прозы?
Я ни в этой книге, ни в любой другой, ни вообще никогда, нигде далеко не все я вспоминаю, далеко не обо всем я рассказываю. Особенно это касается других. Про себя гораздо проще, потому что я считаю так, что когда ты делишься стыдным моментом, ты таким образом себя спасаешь от стыда. Потому что стоит поделиться чем-то, еще и посмеяться над собой, как окружающие становятся уже сочувствующими, а не злорадствующими. Я это пытался делать и в жизни, и, надо сказать, всегда помогает. Стоит над собой посмеяться, как все вокруг к тебе относятся гораздо лучше. Так что насчет себя я как раз описал, по-моему, все глупости, которые я в своей жизни сделал, с большим удовольствием. Чего я не писал о других, так это ничего обидного и плохого. Совершенно сознательно. Я не хочу вспоминать о людях неприятное. Не потому, что я такой добрый, а потому, что это слишком просто. Я помню, однажды мы брали интервью у Лимонова, это еще в Америке было. И он сказал, ну, пишите, Аксенов, засохшая манная каша и так далее. И про всех он сказал 20 гадостей про 20 человек и решил, что он уже сделал, закончил свои дела. По-моему, это дешевка. И гораздо труднее и сложнее вспоминать о людях хорошее и смешное. Поэтому я не написал много того, чего мог бы написать. Но тогда я был бы Лимоновым, а это меня точно не устраивает.
Вы не приукрашиваете этим самым действительности?
Я только и занимаюсь тем, что приукрашиваю действительность, потому что считаю, что литература для этого и существует. Кому нужна голая и неприглядная действительность? Кому нужна правда как таковая? Я как Лука, знаете, из Горького. Я считаю, что литература, в всяком случае, моя точно, существует только для того, чтобы украшать нашу жизнь. Потому что в литературе все лучше, чем в жизни. Все более сгущенное, смешнее, острее, интереснее. Для этого мы читаем книги. Конечно, не все писатели так рассуждали. Достоевский так не рассуждал. А я считаю, что литература должна украшать. Что значит приукрашать действительность? Каждый писатель приукрашает действительность в меру своих сил. Другое дело, как у него это получается. И меня не интересовала правда. Меня интересовала поэзия и правда, как Гёте, знаете. А это другое дело. Это совершенно разные вещи. Если
Но, Александр, а как же миссия, главная миссия русской литературы – глаголом «Жечь сердца людей»?
Это ее дело, а не мое. Извините, главная миссия каждого писателя заключается только в одном. В том, чтобы его намерения как можно ближе подходили к результатам. Вот тождество намерений и результатов – это и есть миссия писателя. А все остальное – это дело критиков, которые придумали вообще прожечь сердца людей. Это мантра, которую придумали критики, которые подняли на пьедестал Некрасова, скажем, и считают, что это и есть образец. Нет такой мантры и нет такой миссии. Во всяком случае, не у меня точно, и я не знаю, по-моему, ни у кого это. Все выдумки.
Результат 40 лет вашего писательского творчества – это 6 книг с Петром Вайлем и 15 книг, написанных самостоятельно. Скажите, пожалуйста, это два разных Александра Генниса?
Абсолютно. Петя когда-то замечательно сказал, что русская литература очень выиграла от нашего писания, потому что раньше был один писатель Вайли Геннис, а теперь три – Вайль, Геннис и Вайли Геннис. И это действительно все разные писатели. Я даже знаю, в чем заключается чисто формальная разница. После 40 лет, когда мы разошлись, когда мне было 40 лет, мы стали писать по отдельности, и все мои книги после этого суши, юмор спрятан глубже, они короче, я не перестал стараться выглядеть умнее, чем я есть. И я, конечно, вижу с первой секунды разницу между текстами. И это действительно разные писатели, но это не значит, что книги, написанные с Петей, мне недороги. Нет, напротив, я считаю, что нам удалось из 6 книг 3 написать очень неплохих. Одну книгу мы оба терпеть не могли, это «Русская кухня в изгнании», потому что она отравила нашу жизнь. До сих пор, кого бы я ни встречал, все говорят, да, конечно, «Русская кухня в изгнании». Я говорю, ну да, мы еще написали, я написал, много еще написали. Они говорят, ну вот «Русская кухня в изгнании» лучше всего. Эта книжка, конечно, абсолютно убивает своей популярностью, я ничего не могу сделать, она только что вышла в очередной раз, я давно уже сбился с количества изданий. Но другая книга, «Родная речь», например, меня по-прежнему радует, потому что она сумела, в общем, сделать то, что она и должна была сделать, а именно вернуть читателя, какую-то часть читателей к русской классике. Когда я читаю, что эта книга побудила людей, например, полюбить Гоголя или перечитать Фон Визина, или заняться Карамзиным, то я чувствую некоторую гордость. Мы строго шли по школьной программе, и таким образом она пародировала или дополняла, или заменяла учебник, это «Родная речь». Понт в ней был, как теперь говорят, фишка в том, что оглавление придумали не мы, а советская школа. Я думаю, именно поэтому она такая удобная. И, кроме всего прочего, с нее удобно было списывать сочинения.
Александр, вы способны критично оценивать свое творчество?
Это беда моей жизни, потому что я не просто самокритичен, я просто лишен уверенности. И меня очень легко сбить с толку, и все книги, которые я написал, я их не перечитываю. И эти книжки, написанные вместе с Петей, вот все эти 6 книг, я ни разу их не перечитывал уже, я не знаю, да никогда не перечитывал. Но и свои книжки проходят 10 лет, и мне кажется, что все неправильно, потому что тот автор, который написал эти книги, он уже исчез. И я его уже не знаю, я себя не узнаю в этих книгах. Мне вообще, меня убедить вычеркнуть ничего не стоит. Все, что я пишу, обязательно читает моя жена. Знаете, мы уже привыкли за 40 лет жизни. Если она поморщится, я немедленно выкидываю предложение, абзац, страницу. Я очень как раз склонен к самокритике. Добавить? Нет. Добавить мне трудно что-нибудь уговорить, но вычеркнуть всегда, пожалуйста.
Беседа моего коллеги Андрея Шарова с писателем Александром Генисом о книге его мемуаров завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 5 августа. Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».